Городской наблюдатель.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Марианна Никольская и в студии Леонид Григорьевич Колотило, исследователь Толстовского дома, краевед, кандидат географических наук. Сегодня Леонид Григорьевич продолжит рассказ о литературных традициях этого уникального петербургского здания, расположенного на улице Рубинштейна, дома 15-17. Леонид Григорьевич, добрый день, вам слово.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем говорить о литературе Толстовского дома, о доме в литературе. И хотелось бы более подробно, может быть, несколько слов сказать хотя бы об издательстве «Алконост». Один из жителей Толстовского дома, сразу после революции он поселился в этом доме, это Самуил Миронович Алянский. Он, кстати, сотрудничал с замечательным коллекционером театральным и библиофилом Левким Ивановичем Живержеевым. Левкий Иванович, как известно, жил совсем рядом. Его дом – это дом на углу Графского переулка и Рубинштейна с такой башенкой, построенной фон Гогеном. Купеческое семейство Живержеевых, оно было довольно состоятельным и занималось производством церковной утвари. Но вот Левкий Иванович, представитель этого семейства, увлекся театром. Над ним знакомые друзья подшучивали, но, тем не менее, он собирал литературу и театральные различные раритеты. Собственно говоря, наш театральный музей в городе Петербурге – это коллекция Левки Ивановича Живержеева, основа его составляет. Потому что свою коллекцию сразу после революции он подарил городу, и поскольку он был, скажем, таким буржуазным элементом, согласно понятиям того времени, директором этого музея его сделать не могли, поэтому его сделали замдиректором. Директор был революционный, проверенный товарищ, а Левки Иванович – заместителем. И, в общем-то, заместителем директора он был уже многие годы потом. И он умер на этом посту от голода во время блокады как раз в 1942 году, будучи замдиректора театрального музея.
Но в Толстовском доме он сам не жил, да? Бывал только у Алянского.
Нет, он бывал только у Алянского. А Алянский долгие годы занимался библиотекой Левки Ивановича, то есть и приводил в порядок. И потом, вот можно сказать, сподвиг он своего сотрудника Алянского на то, что тот решил открыть свое издательство. На самом деле опыта никакого не было. Но, тем не менее, он издательство создал, и это издательство стало жемчужиной Серебряного века. То есть это издательство выпустило в тяжелейшие годы с 1918 по 1923 год 60 книг. Эти 60 книг стали, можно сказать, такими вот уже раритетами. Но среди этих раритетов есть суперраритеты. Можно сказать, мечта любого библиофила. Например, первое отдельное иллюстрированное издание поэмы «12 блока» с иллюстрациями Юрия Анненкова. Дело в том, что с Анненковым он учился в одном классе в гимназии. И вот когда Блок дал ему возможность выпустить первое отдельное издание, именно вот иллюстрированное, то он попросил иллюстрации изготовить Анненкова, потому что других художников он просто не знал. Но, тем не менее, эти иллюстрации потрясли Александра Александровича Блока. Он сам настоял на том, чтобы иллюстрации были опубликованы в натуральную величину, вот как их нарисовал художник. То есть получилось издание очень большого формата. То есть не стандартная книжечка, а большого формата книга. И книга на прекрасной бумаге. Выпущена она была тиражом 300 экземпляров. Сейчас это суперраритет, мечта любого библиофила. Каким образом Алянский в столь тяжелое время гражданской войны нашел эту бумагу, нашел возможность опубликовать эти книги, совершенно непонятно. Сейчас из 300 экземпляров издания, конечно, сохранилось всего лишь несколько, и они все известны наперечет. Ну, кстати, в Толстовском доме живет один такой вот собиратель именно коллекции, связанной с «Алконостом». Это Константин Костюченко. Он собрал все 60 изданий «Алконоста», что просто удивительно, такой коллекции нету даже в музее Блока. При этом, кстати, сам Константин выступил издателем двух книг в серии «Толстовский дом». Как я рассказывал, эту серию выпускают жители Толстовского дома. Первая книга — это книга Марины Николаевны Колотило «Азбука Алконоста». Она вышла в 2015 году именно об Алконосте. Хотя это уже пятая книга в серии «Толстовский дом». И там есть масса интересных приложений и данных об издательстве. И мало того, построена книга она по такому алфавитному принципу. И здесь есть как бы вот статьи на каждую букву русского дореформенного алфавита. Ну, например, начинается книга с буквы «А», то есть первая небольшая главка, всего их 37 по числу букв дореформенного алфавита. Первая главка — это как раз буква «А» — «Алянский». А, например, «Б» — это «Белая стая», поэтический сборник Анны Андреевны Ахматовой, вышедший в издательстве «Алконос», там «В» — «Возмездие» поэма Александра Блока, например, «З» — «Записки мечтателей», который тоже издавало издательство «Алконос», ну и так далее.
Ну вот раз Алянский жил в Толстовском доме, и издательство у него было, все, я думаю, поэты, писатели Серебряного века у него бывали в гостях, да? Где находилась его квартира?
Его квартира находилась в 9-м подъезде, он занимал 2 небольшие комнатки именно вот в этой коридорной системе. В 9-м подъезде, это где были меблированные комнаты. 2 комнатки занимал.
То есть это центральный двор, да?
Да, да.
И какой там этаж, и куда окна выходили?
А вот это вот вопрос очень сложный. Дело в том, что домовых книг вот за этот период не сохранилось, и очень сложно судить. Ну, например, в литературном музее сохранились какие-то записки, но там непонятен адрес, там просто или их в дверях оставляли. Ну, например, записка Александра Блока Самуилу Алянскому, там он пишет, там 3 октября 1919 года. Или, например, записка Анны Андреевны Ахматовой. Это в Рогали все это хранится. Но мы не знаем, в какой комнате. И домовые книги в то время революционные велись крайне неаккуратно и непонятно, и сохранились ли подобные данные.
Но вот сейчас войти во двор Толстовского дома затруднительно, там решетка, кот, да? А раньше, до революции, как вот туда входили?
Еще сложнее.
Еще сложнее?
Конечно, потому что это была частновладельческая территория. К территории города это не имеет никакого отношения. В вечер закрывается все, никаких там прогулок. Это не городская улица. Это внутридомовая территория, то есть это частновладельческая территория. И, конечно, дворники в то время, они внимательно следили за порядком и знали, кто кому идет, зачем, почему. Но в послереволюционное время там уже отдельная песня, скажем так. Во время блокады и войны все было тоже закрыто, ворота на замок, потому что у ворот дежурили там бригады МПВО, там дежурные стояли, но как бы за порядком следили. При начале бомбардировки, естественно, там никого не выпускали на улице и из двора. Ну, то есть порядок соблюдался.
Только советское время открыло все ворота, да, настежь, можно было спокойно пройти от улицы Рубинштейна до Фонтанки обратно.
Вы знаете, да, но я скажу так, что, во-первых, ворота все равно восстановили, которые вначале так, видимо, в зоопарке сдали в металлолом, потом в советское время все равно ворота сварные поставили, и они до недавнего времени стояли, их заменили, наконец, восстановили исторические ворота. Вот. И возвращаясь к литературе, то вот, например, в воспоминаниях Аркадия Исааковича Райкина, как я уже говорил, ворота Толстовского дома присутствуют, потому что он пишет, что, будучи школьниками, мы играли в штурм Зимнего, изображая матросов революционного крейсера, забираясь по воротам Толстовского дома. Так что в литературе эти ворота присутствуют. Вот. Ну а что касается издательства «Алконос», там была еще такая очень интересная литературная вещь. Это вышла книга Алексея Ремезова «Царь Дадон». Причем вышла она под маркой фантомного издательства «Обезьянья. Великая вольная палата». Как известно, Ремезов вот такой мистификацией занимался, выдавал даже писателям того времени грамоты от имени этой «Обезьяньей палаты», то есть целая мистификация. Потом он упросил одного из владельцев обезьяньей шкуры дать ему временно во время мероприятия, когда завернутый кто-то был в шкуру, он отрезал этот обезьяний хвост, и потом была целая разборка по поводу этого обезьяньего хвоста, но любил он такие приколы, говоря современным языком опять же. И вот он выпустил «Царь Дадон» под маркой фантомного издательства, хотя это тоже издание «Алконоста», понятно. Но он выпустил под маркой издательства «Алконост» еще одно издание, это «Заветные сказы», то есть «Царь Дадон» и «Заветные сказы». И он сделал их парными. Почему? Каждая книга вышла тиражом 333 экземпляра. Но если вы сложите, получится 666. То есть вот такие вот шутки Алексея Ремезова, великого шутника. Кстати, эту вещь заметила как раз Марина Николаевна Колотила и опубликовала вот как раз в книге «Азбука Алконоста», вот, о которой мы вспоминали. Это 5-я книга, напомню, в серии «Толстовский дом». И когда вы спросили, а какие писатели бывали там, я могу сказать так, что в принципе в «Алконосте» все, кто бывал, они оставляли записи в специальном альбоме, который завел Самуил Алянский. И первая запись в этом альбоме как раз была Блока, а на первой же странице есть запись запись, сделанная рукой Всеволода Эмильевича Мейерхольда. То есть по этому альбому можно понять, кто бывал, кто оставлял записи. Сейчас этот альбом хранится в Шахматово. Это мемориальный музей.
Усадьба Блока.
Усадьба Блока Александра Александровича, который, естественно, очень часто бывал у Алянского в Толстовском доме. Так что кто только не бывал. И я могу сказать так, что гостями дома были литераторы Блок, Белый, Ремезов, Есенин, Маяковский, Куприн, Грин, Ахматова, Бергольц, Меттер, Бродский и так далее и тому подобное. То есть можно перечислять до бесконечности.
Спасибо большое, Леонид Григорьевич, за такой интереснейший рассказ. И я напоминаю, что с историей Толстовского дома, с его литературными историями нас сегодня знакомил Леонид Григорьевич Колотило, кандидат географических наук и краевед, исследователь знаменитого, легендарного этого здания.
Здание, где, напомню, бывали очень многие знаменитые писатели 20 века.
Спасибо вам огромное.
Вам также спасибо. До свидания.
А передачу вела Марьяна Никольская. Всего доброго. До новых встреч.
Городской наблюдатель.